Эдуард Ганслик о прекрасном в музыке. Предисловие от редакции. Печатая перевод замечательного сочинения Ганслика о прекрасном в музыке, мы полагаем, что не будет лишним сделать несколько замечаний, без которых, по нашему мнению, нельзя оставить некоторые, впрочем, немногие положения автора. Ганслик говорит: прекрасное остается прекрасным, даже если оно не производит никакого впечатления на окружающих. Такое положение может показаться очень странным, если принять его в буквальном смысле. Предмет, не производящий ни на кого никакого впечатления, не может быть назван прекрасным, потому что не дает никакого повода признать его таким, а не безобразным. Вероятно, автор хочет сказать, что прекрасный предмет может быть рассматриваем только относительно элементов и законов его бытия сам по себе, независимо от впечатления им производимого. Но и этого нельзя утверждать абсолютно, потому что эстетическая сторона прекрасного предмета заключается не в физических или химических или логических законах его бытия, а в тех свойствах его, которые производят прекрасное впечатление. Итак, первый вопрос, на который должен ответить эстетик, состоит в том, что такое прекрасное впечатление и какими признаками отличается чувство, возбуждаемое им от всех прочих чувств. Далее в своем рассуждении автор глубоко, верно отличает психический акт восприятия прекрасного от двух душевных движений, возбуждаемых в нас впечатлениями, приходящими извне, и называет его не просто чувством, а художественным созерцанием. Само прекрасное произведение есть плод художественного созерцания, и в окружающих возбуждает оно такое же созерцание, служащее источником особого наслаждения, которого не могут дать другие движения и состояния души. Хотя такое впечатление, производимое прекрасным, и составляет цель существования последнего, но ее достигают поэты, художники, артисты непреднамеренно, и даже тем вернее, чем менее думают о ней, потому что сила, возбуждающая художественное созерцание, есть необходимый, неустранимый элемент самой сущности, самой жизни прекрасного как такового. Эти свойства предмета составляют эстетическую сторону жизни его, раз они намечены ясно осознанным и понятым художественным созерцанием. Раз они выделены из числа других свойств его и могут быть мыслями, существующими сами по себе и изучаемы эстетиком, ибо они существуют в действительности. Так, по нашему мнению, следует понимать положение автора. Это, впрочем, и подтверждается всем его трудом, который мы печатаем. Так как психический акт, названный художественным созерцанием, выделяет эстетическую сторону, подлежащую исследованию из всех прочих сторон предмета, и самая сила возбуждения этого психического акта составляет неустранимый элемент жизни прекрасного, то прежде всего должны быть определены свойства и сущность художественного созерцания вообще и силы, возбуждающие его. Поэтому, хотя прекрасный предмет и существуя сам по себе и имея свою самостоятельную жизнь как предмет прекрасный, требует как такой объективного изучения, тем не менее эстетика все-таки коренится в психологии. Так и должно быть, потому что художественно прекрасное есть продукт особого творческого акта человеческого духа, результат движений и деятельности самых глубоких основных духовных сил. Поэтому нельзя согласиться с автором, что изучение прекрасного будет совершенствоваться по мере своего приближения к методу естественных наук. В исследовании эстетики психология входит существенным элементом. При изучении же природы внешнего мира не предстоит надобности углубляться в психологические вопросы. Мы имели пример результатов такого объективного изучения прекрасных произведений в теориях французских классиков. Изучая великие произведения древних поэтов как внешние предметы, независимо от творческого акта души их создавшего, классики извлекли из них форму и правила, следуя которым можно было, по их мнению, создавать трагедии, равные по достоинству Софокловым. Если результаты, добытые тогдашними французскими эстетиками, грешат формальным схоластическим своим характером, то современные нам эстетики, следуя методу естественных наук, грешат другой крайностью – грубым реализмом. К чему примером может быть и эстетика высокодаровитого романиста Золя? К счастью, Ганслик избег этой крайности, и впечатляемым нами сочинений не остается на почве естествоиспытателей. Он еще более удовлетворил бы своей задаче, если бы выяснил понятие о художественном созерцании, которое он так резко выделил из прочих чувств, но он не сделал этого. Со временем мы попытаемся выяснить это понятие, и тогда, по нашему мнению, еще полнее определится важность и достоинство труда Эдуарда Ганслика. Мы также не можем согласиться с автором, чтобы устарелая, как он ее называет, эстетика разбирала прекрасное только по отношению впечатлений, производимых им, и что прежними учеными и исследователями прекрасного не руководило убеждение, что законы красоты каждого искусства вытекают из особенностей его материала. Достаточно для этого сослаться хоть на трактат Леонардо да Винчи о живописи, на историю искусств Винкельмана, на Лаокоона Лессинга и германские мыслители Шеллинг и Гегель, которых автор, конечно, причисляет к метафизикам, не решали вопрос о прекрасном только в смысле субъективном, а рассматривали красоту как существующую саму по себе и определили ее сущность так, что этого определения не поколеблят никакие результаты, добытые методами естественных наук.